«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов, Александр Резник, старший преподаватель Высшей школы экономики Санкт-Петербург, автор работ о Льве Троцком и автор, я не знаю, сборника, да, тоже трудов о Льве Троцком, составитель. И мы продолжаем начатый ранее разговор о реальной фигуре Льва Троцкого и о том, как он показывается нам сегодня. Мы остановились в прошлый раз как раз на гражданской войне и на ситуации, мог ли стать Троцкий главой государства, диктатором. Ну, действительно, мог или не мог. Давайте продолжим.
Здесь есть как бы два уровня вот в этом вопросе. С одной стороны, какие-то личные желания, с другой стороны, объективная возможность. Вот нет никаких убедительных свидетельств о том, что у Троцкого были реальные амбиции занять место какого-то Бонапарта. Другое дело, что было общественное мнение, убежденное в том, что эта угроза реальна. Просто зачастую по аналогии с тем, что случилось во время Французской революции, а также с оглядкой на Керенского, потому что вот эта аура, во многом созданная пропагандистской шумихой, да, вокруг Керенского, она, конечно, сильно повлияла на большевистское понимание вот, вождизма в том числе. Была ли у Троцкого возможность? Я считаю, что нет. Во-первых, если мы придаем все-таки важное значение большевистской партии, то для нее Троцкий был новичком. И хотя большевистская партия сама очень сильно изменилась за 17-й год, Троцкий не обладал таким политическим авторитетом, как Ленин. Вот. И, собственно говоря, он ассоциировался в первую очередь вот с революцией в целом или с армией, но он не ассоциировался с партией. И во многом поэтому он впоследствии проиграл в внутрипартийной борьбе. Ну, еще надо понимать, что Троцкий был плохим политиканом, он не очень умел вот какие-то как будто
комбинации,
да. Он плохо умел дружить политически. У него никогда не было устойчивой политической группы сторонников. Или они были, но это в основном были интеллектуалы. Этого было недостаточно. Он явно очень поздно озадачился проблемой складывающихся как бы управленческих практик. Потому что он возглавлял Народный комиссариат и был совершенно поглощен вот этими вопросами. Как мог он, боролся с бюрократизмом, но все-таки в его ведомстве там строгая иерархия подчинения – это основа всего. Вот. И когда он начал критиковать складывающиеся там советский или партийный бюрократизм, конечно, многие иронизировали, потому что знали, какой порядок царил в ведомстве Троцкого. И наоборот считали в каком-то смысле, что тройка там из Зиновьева, Каменева и Сталина более предпочтительна, чем совершенно непредсказуемый в этом плане Троцкий. Но это важно отметить, Троцкий никогда не претендовал на единоличную власть. Я думаю, что он извлек какие-то уроки из истории социал-демократии дореволюционной и из эпохи гражданской войны. В принципе, он был довольно мобильным, пластичным в этом плане человеком. То есть если в одних условиях он был сторонником более демократичных подходов, то других авторитарных, это было естественно. То есть, в общем-то, Александр Керенский в 17 году тоже стал сторонником более строгого там единоначалия и попытался все-таки отыграть назад эффект демократизации армии. Просто ему это уже никто не давал сделать. Вот. Но это не значит, что Керенский был таким идейным сторонником. Я думаю, даже сравнение этих двух фигур иногда бывает уместно, потому что Троцкий впоследствии, там уже в эмиграции, он был склонен оправдывать свое поведение во время гражданской войны, и после он не способен был признать там ошибок, на которые ему даже указывали ближайшие политические единомышленники, например, там, в случае с Кронштадтом. Да. Он редко шел на самокритику, но все-таки какая-то гибкость его потом заставляла признавать, что, по крайней мере, в будущем нужно идти на какие-то изменения. И так в 30-е годы он признал, что после политической революции в Советском Союзе социалистическая, но все-таки многопартийность должна быть. То есть уже, конечно, бесполезно вот лелеять эту идею единой железной там большевистской партии как основы стабильного режима. Нет, этот режим показал свою неустойчивость, он, в общем-то, быстро деградировал, и в конце концов Троцкий это признал. Но на протяжении 20-х годов вот то, в чем его обвиняли, например, в желании вернуть фракции, да, вот желание там расколоть партию или потом даже свою собственную партию создать, он отбрасывал совершенно, как бы, в общем-то, искренне, да. Он думал, что можно каким-то образом наладить диалог и коллективную работу даже в рамках вот такой вот жесткого режима диктатуры даже внутри самой партии. Вот это была, конечно, утопия, и он не понимал, что в общем-то, партия уже работает по другим принципам. Когда он это понял, уже было поздно. То есть уже там в 27-м году он уже публично говорит о Термидоре, да, и называет Сталина могильщиком революции. Он даже, когда он это сказал, это был такой шок для многих, что это было такое оскорбление, что Сталин тоже как бы чуть из себя не вышел, но это... То есть, насколько инерция их мышления была сильной, что они вроде бы уже все перед глазами, но они все равно, по крайней мере, думали о себе лучше. Вот это интересный момент.
Скажите, а вот если говорить, что вы сказали о Сталине, как персонаж, Сталин тоже появляется на экране, какие-то странные взаимоотношения Сталина и Троцкого показывают, а в реальности какие у них были взаимоотношения? Ну, до революции похоже, что почти никаких, а после революции, ну, наверное, они были, и конфликты были.
Ну, у них конфликты сформировались практически сразу. Ну, там, с начала гражданской войны они очень мало взаимодействовали до этого. Но Сталин, он был членом Политбюро и, в общем-то, достаточно хорошим организатором. И, ну, для большевиков он был достаточно известным революционером-практиком, в отличие от Троцкого, да, который был новичком. И они были, конечно, очень разного рода люди. То есть, как бы то, что пережил, конечно, Сталин там, во всех этих многочисленных там ссылках и тюрьмах, это на нем отразилось очень сильно. Да? Все-таки Троцкий не проводил столько времени вдали, как бы, от реальной жизни. Он там, вообще-то, наслаждался прогрессами цивилизации в Европе, а Сталин, вот он был вот идейным революционером-практиком и терпеть не мог этих самых интеллигентов.
Ну, Сталин тоже ездил в Европу, написал там единственную такую статью про национальный вопрос, дореволюционную, заметную, и, может быть, в какой-то кофейне и с Троцким спорил.
Ну, об этом у нас нет, конечно, каких-то источников, но я бы еще хотел один миф опровергнуть о том, что Сталин был каким-то вот уголовником, как он представлен там. На самом деле, Сталин в личном общении он производил намного более благоприятное впечатление, чем тот же самый Троцкий. Потому что Троцкий, как я вот уже говорил, он редко шел на личный контакт, он держал пафос дистанции. Об этом очень многие говорили. И это многие ему не прощали этот пафос. Но как бы этот пафос дистанции Троцкий держал во многом и потому, что у него была такая должность, как военный комиссар, и что если это ты будешь особенно сильно сближаться, тем более все же в принципе происходит на глазах, да, то у оппонентов будет больше аргументов обвинить тебя в том, что ты сколачиваешь какую-то фракцию. Поэтому он держал себя как чиновник. Сталин не держал себя как чиновник. Это очень важно. Он был более человечен, он был такой более веселый, общительный. Он даже что-то с Троцким пытался там как-то вот на публику так играя, так вот быть добродушным.
Чудесный грузин.
Ну, в общем, да. И Троцкий, вот он терпеть это не мог. Вот такая культура общения его раздражала. Он даже не мог с Каменевым общаться, хотя, ну, казалось бы, намного близкий ему человек, и, в общем-то, в каком-то смысле член семьи, так? Ну, в широком смысле. А его сестра Троцкого была замужем за Каменевым, но они развелись, когда Каменев уже стал одним из лидеров антисталинской оппозиции. Ну, как бы то ни было. Все равно они вели другой образ жизни, более какой-то богемный, там любили выпить. А Троцкий, по воспоминаниям его жены Седовой, он однажды вот заставил себя пойти на какую-то вечеринку, очень быстро оттуда пришел, и жена говорит, я не могу, просто не могу. Вот. Он был более в каком-то смысле человек, подходящий для нормального, что ли, типа государства. То есть, когда, в общем-то, когда чиновник – это человек, который вот в своей компетенции, ну, занимает свое место. Вот так вот. И не лезет во все вопросы. Он безумно раздражал других членов Политбюро, когда указывал им то, что ну, нельзя все вопросы решать вот так, как мы их решаем, например. Да? Что там один курирует там, значит, экономику, другой там курирует внешнюю политику, и при этом мы как бы редко понимаем, что на самом деле происходит. Давайте типа специалистам вот эти вопросы в большей степени отдавать. И, конечно, политически это вызывало такую реакцию, что ага, типа, значит, очередная уступка буржуазным элементам. И просто и воспринимали через призму мелкой буржуазности. Вот. Хотя это были, конечно, такие идеологические ярлычки, но за ними стояла какая-то вот культурная, что ли, антипатия во многом.
Скажите, а вот все-таки еще чуть-чуть о военном ведомстве и о великих победах Красной Армии. Обязана ли Красная Армия по своими победами какому-то стратегическому гению Троцкого? Было ли у него действительно какое-то мышление, которое помогало выиграть гражданскую войну? Или это действительно заслуги каких-то военных специалистов, там Каменева, Вацетиса и других?
Я бы сказал, что это, конечно, миф о том, что Троцкий принимал какое-то важное участие в планировании военных операций. Наоборот, он старался по возможности не вмешиваться в это. И ну, он поддерживал специалистов, и этим был хорош. И, в общем-то, он никогда не настаивал на каких-то принципиально новых, что ли, планах. У него этого просто не было. У него не было военно-стратегического мышления. Он и не претендовал. Вот обычно говорят, что он был нескромен в отношении себя, там, в воспоминаниях. Но все-таки он нигде не писал о том, что он играл какую-то военную роль. И надо отдать ему должное.
Ну, то есть это все как бы было придумано уже потом? Вот этот миф был, да, или нет?
Ну, миф был следующий. Ведь это страна с преимущественно крестьянским населением и традиционным, в общем-то, мышлением. Вот если посмотреть письма обычных людей, вот я сотни таких прочитал в архивах, там люди писали, конечно, по самым разным причинам, в основном они что-то хотели получить, но вот первая вводная часть на письма, вот обращения, вот эти вот ритуальные фразы, они очень важны, да, и какие-то там формулы восхваления. И очень часто красноармейцы и даже вот там крестьяне обычные, они обращались к нему как к верховному главнокомандующему. Потому что если человек ассоциируется с руководством Красной Армии, значит, как бы и победы, которые происходят, они начинают ассоциироваться с его гением. Так? И то же самое было с Керенским. Я думаю, что многие люди, они, конечно, уже привыкли к такому типу риторики 17-го года, и они ее легко перенесли на Троцкого. Но, например, в военных кругах это очень важно подчеркнуть. Троцкий, ну, казалось бы, при всем его таком антураже, там, диктатора, не знаю, второго лица в государстве, военная печать отнюдь не прославляла его в каждом из номеров и не указывала на его там гений во всех отношениях, не печатала его портрет. Я с трудом вот до сих пор пытаюсь собрать ну, хотя бы пятерку, не говоря, что, не знаю, десятки каких-нибудь фотографии его в газетах, потому что, ну, для пропаганды это очень важно, дать крестьянину, красноармейцу, не просто статью о Троцком, а чтобы там была его фотография, чтобы он понимал, как выглядит, собственно, глава армии. Вот. Ну и, ну, конечно, такая вот чисто техническая неграмотность, она тоже играла значение. Если тебя для краткости там именуют главой армии, значит, ты верховный главнокомандующий. Так зачастую они это все и переводили, и понимали. Но профессиональная военная печать, например, которая была создана уж там для командующего состава, для комиссаров, там такого словословия в адрес Троцкого не было. Хотя это было, в принципе, во власти Троцкого, потому что на тот момент политического правления армия подчинялась, ну, Троцкому, условно говоря. Да. И это последствия. Этот орган стал подчиняться Центральному комитету, и последний, там, кого с этой должности выгнали из условных сторонников Троцкого, это был Антонов Овсеенко в 24-м году. И Овсеенко недоумевал, он говорит: вообще, какие у вас есть основания утверждать, что я что-то делал в пользу Троцкого. И это правда, если посмотреть там, опять же, газеты, журналы за 23-й год, там не чувствуется никакой подготовки к тому, чтобы короновать Льва Давыдовича в качестве наследника Ленина.
Какова роль Троцкого была в репрессиях? Ну, вот, например, казнь царской семьи, да, в 18-м году. Принимал ли он участие в принятии этого решения или нет?
Нет. Троцкий в это время находился в одной из поездок, и в своем дневнике в 30-е годы он к этому моменту вернулся. Он писал дневник 30-е годы с прицелом на его дальнейшую публикацию. Он же тогда писал практически все, ну, с намерением как-то, ну, заработать на этом, потому что это был единственный способ. Он даже архив свой продал, как известно, американцам, чтобы иметь деньги на жизнь, на охрану в Мексике. И вот он в воспоминаниях пишет о том, что его перед этим фактом поставил Свердлов, что они поговорили с Лениным и приняли такое решение. Вот и все. Сам Троцкий хотел, это совершенно в его духе, провести публичный суд. И кто знает, какое решение было бы принято. Мне кажется, это зависело бы исключительно от международной, как бы, ситуации, да, и ситуации на фронтах. Тот же самый террор, красный террор, то есть официальная кампания красного террора, которая завернулся в сентябре 2018 года, Троцкий, опять же, не принимал участие в принятии решения, да, он, и, ну, вообще каких-то следов от его участия там, в деятельности ВЧК, например, нам неизвестны.
А действительно, какие у него были отношения с чекистами?
С чекистами были не очень хорошие отношения. Он, я думаю, глубоко уважал Дзержинского, несмотря на их там последующие политические расхождения, потому что Троцкому было свойственно восхищаться людьми, которые горят идеей. Вот в этом плане он Дзержинского очень ценил и уважал. Другое дело, что как у главы военного ведомства, у него в 19-м году случился ужасный конфликт с чекистами, которые сфабриковали дело по поводу, значит, штаба, извините, по поводу заговора в Ставке. Я в детали не буду углубляться, тем более я не чувствую себя таким вот глубоким специалистом специалистом по вот этим всем достаточно малоизвестным вопросам. Но суть в том, что чекисты, совершенно игнорируя военное ведомство, арестовали кучу генштабистов и других офицеров. Троцкий публично, ну как не публично, там перед Центральным комитетом и другими органами ставил вопрос о неадекватности действий. Он даже там об одном из видных чекистов сказал, что он просто психически неуравновешенный человек, и это нужно прекратить. Есть миф о том, что, значит, якобы какая-то часть чекистов были троцкистами. Это ерунда, на самом деле, полная. Потому что ну, в 23-м году, когда развернулась внутрипартийная борьба, Дзержинский ввел подсчеты сторонников Троцкого. Эти документы лежат в архиве, в открытом доступе давным-давно. И там он вообще почти не насчитал никаких сторонников. Ни рядовых, и в руководстве ни одного не было, нигде. Вот. Ну, а во время гражданской войны просто тут очень сложно, понимаете, сформировать такую четкую картинку, что вот там, значит, это там моя вотчина, это там твоя вотчина, что вот там, значит, люди Дзержинского или люди Троцкого. Там все очень быстро менялось. И в какой-то момент, может быть, люди, более симпатизирующие Троцкому, могли входить там в руководство ЧК, а в другой момент нет. Какие-то там будущие сталинисты могли входить в Реввоенсовет. Это абсолютно было в порядке вещей. Такая вот текучесть кадров была. То есть вот эту динамику ухватить, ну, на мой взгляд, никто пока вот из историков не смог этого сделать. Все пытаются как-то вот примитивизировать, например, там в духе борьбы за власть, опять же, или каких-то, значит, устойчивых клик. Но ничего устойчивого тогда не было, на мой взгляд, и не могло быть. Вообще-то удивительно, что тот же Троцкий так долго оставался в главе военного ведомства, учитывая вообще всю динамику политической жизни тогда.
Ну, оставался, видимо, то, что был достаточно эффективен. Зачем менять эффективного руководителя?
Да, но я думаю, что с началом демобилизации Красной Армии его авторитет, в том числе в армии, начал падать. И когда вот, собственно, начались реальные проблемы мирной жизни, все проблемы сокращения, например, бюджета для Красной Армии там, и так далее, это же все отзывалось на образе Троцкого. Я думаю, что длительное время его держали, например, на протяжении всего 24-го года, его там не снимали с этой должности, просто потому, что его власть была совершенно номинальна, и можно было на него все ошибки списывать.
Александр Резник, Санкт-Петербург, историк Высшей школы экономики. Мы продолжим наш разговор после недолгих объявлений в эфире «Эхо Москвы».
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов, Александр Резник, старший преподаватель Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Один из немногих, кто может нам объяснить, каким был реальный Лев Троцкий, а не тот человек, которого нам показывают, или не тот образ, который нам показывают в свежих телевизионных фильмах. Александр, скажите, а вот дело капитана первого ранга Счастного, вот прямое обвинение Троцкого в том, что он сфабриковал обвинение, провел такой закрытый процесс над человеком, который спас Балтийский флот, вывел его из Гельсингфорса.
Ну, это, на мой взгляд, до сих пор дискуссионный вопрос. Действия Счастного были неоднозначными. Но в контексте революции я бы сказал, что они были довольно типичными. Да, он шел на нарушение каких-то субординаций, принимал какие-то решения самостоятельно, не имея на это особых прав. Но проблема в том, что Троцкий уверовал, что Счастный контрреволюционер. Но был суд, на котором Троцкий выступал обвинителем. И в каком-то смысле, конечно, можно сказать, что это было судилище, потому что тут был конфликт интересов, безусловно. Все-таки Троцкий возглавляет военное ведомство и сам обвиняет. Да? Но в контексте, опять же, там, складывающегося там, революционного права, это было... Ну и вообще в военной ситуации, да, то есть, конечно, я думаю, что что если бы на месте Троцкого был там какой-нибудь белый генерал, какой-нибудь человек, которому он не очень доверяет, сделал бы то же самое, возможно, исход был бы одинаковым. Да, он спас флот, но при этом он отказался следовать каким-то распоряжениям. Я думаю, это было важно, потому что Троцкий хотел подчеркнуть, что у нас все-таки строгая система и нужно уважать авторитет. Я не готов такие окончательные давать оценки, но мне кажется, что в данном случае Троцкий явно дал слабину. То, как он умел договариваться даже с военными специалистами, впоследствии это было известно, и что ему не было свойственно импульсивно действовать в таких сложных ситуациях. Это, наверное, тот самый случай, который, по идее, условные создатели очередных сериалов могли бы концептуализировать и сделать из этого несколько серий. Так? Они не воспользовались этим в должной степени, потому что здесь проявляется такой
демон,
который может проснуться в условиях гражданской войны в любом человеке, облеченном властью. Троцкому было, конечно же, важно, как и любому политику на тот момент, показать свою твердость. Ничего подобного впоследствии он не предпринимал, и он не рефлексировал. То есть мы не знаем, какую наценку давал своим действиям в действительности, чем он руководился. Тут можно только догадываться. Я думаю, что отчасти это был и импульс какой-то эмоциональный, но и все-таки стремление показать диктатуру в ее совершенно неприкрытом виде. То есть это пропагандистский был шаг.
То есть это что-то типа той же децимации? Да?
В каком-то смысле да. Это был акт террора, безусловно. Насколько он помог, тут сложно судить. Возможно, большевики потеряли важного для них специалиста, который мог бы обеспечить им победу в будущем.
А само решение о красном терроре августа 18 года в каком виде принималось? С участием Троцкого, без его участия?
Троцкий не принимал участия в этом решении, потому что он был на фронте. То есть он приехал в Москву, там было заседание, кажется, в ЦИК, на котором он выступал по вопросам военного строительства и произнес знаменитую речь о Ленине, которую напечатали миллионным тиражом. Но он, в принципе, говорил о терроре в общих чертах, месть за Ленина и так далее, но он не формулировал именно в 18 году какую-то... у него же был дар популяризации, это в принципе, да, он бы мог дать ясную идеологию для террора уже тогда. Но он это не сделал. Я, честно говоря, не знаю, почему. Он пришел к этим формулировкам в действительности позднее, в 2020 году, когда его уполномочили написать такой официальный ответ в книгу Карла Каутского «Коммунизм и терроризм». И Троцкий написал книгу «Терроризм и коммунизм». Ответ Каутскому, это одна из самых неудачных работ Троцкого, где он довольно неуклюже пытается обосновать, в чем, собственно, революционная составляющая террора и почему это такая вынужденная мера, которую мы не должны скрывать, с отсылками, конечно же, к французской революции. Но в целом там, в отличие от других трудов Троцкого, там совсем мало самокритики. Мы все делаем здорово, замечательно и так далее. То есть, наверное, ситуация 18-го года была еще неопределенной. Если бы даже возможно, Троцкому сказали бы, принимая решение по поводу красного террора, как это все будет, я не уверен, что он бы сделал это по той же логике, что это и было сделано, особенно в Петрограде. В Москве террор не был таким масштабным. Он имел очень важное региональное значение для Петрограда. Об этом есть много исследований. Фактор близости границы, фактор красных финнов, которые тогда понарассказывали ужасов о гражданской войне в Финляндии, и фактор Зиновьева тоже. Для Троцкого, как справедливо коллега Алексей Гусев в одной из передач отметил, террор никогда не был самоцелью. Троцкий на тот момент уже, в отличие от других интеллектуалов левых того времени, он не пытался давать этическую философию, террора. Потому что, например, там тот же Савенков, да, рефлексировал на эту тему до революции. Или Георг Лукач, который блестящий интеллектуал, там вообще один из самых великих философов 20 века, вошел в правительство Белакуна, был таким, ну, как бы луначарским в Венгрии, вот. Ну, а потом стал комиссаром на фронте и приказал расстрелять каждого седьмого, а не десятого. И вот он за несколько месяцев до этого шага написал философскую статью, в которой аргументировал, что это этически неприемлемо. Именно так. Вот. А Троцкий никогда не давал таких абсолютных формулировок и, мне кажется, действовал вот именно исходя из понимания ситуации.
А в практическом плане вот были же попытки ограничить деятельность ВЧК, там, подчинить наркомьюсту, еще как-то их, так сказать, ввести в рамки. Здесь Троцкий занимал какую-то позицию в этих дискуссиях или нет?
Я бы сказал так, что он никогда не лоббировал эти вещи сам. Ну, там главным сторонником, если мне память не изменяет, там, в 21-23 годах от этого, то есть ослабления власти ЧК, был Бухарин. Они с Троцким тогда еще не были, конечно, врагами, но и друзьями особо не были. И вот минусом Троцкого как политика, опять же, было то, что в некоторые вопросы он старался просто не лезть, чтобы, ну, как-то и не запятнать себя, и не нагружать себя излишней работой, на мой взгляд. Его всегда привлекали там какие-то более, ну, там, революционные, что ли, да, задачи. Там, внешняя политика, Коминтерн, вот это все. Но внутренней политикой он, честно говоря, редко интересовался.
Вот, кстати говоря, о Коминтерне, внешней политике. Все-таки идея мировой революции. В каком виде ее собирался, как, организовать или нести в Европу Троцкий? Вот, скажем, тот же поход Красной Армии на Польшу, а возможно и далее. Поддерживал ли он такую идею принести коммунизм на штыках в Европу?
Да, конечно. У них перед глазами была, опять же, история. Революционные войны, потом наполеоновские войны. В общем-то, революционизация Европы произошла не мирным способом. Да? Мы знаем, что как все эти конституции появились. Они были убеждены, что насилие и военные действия стали обычным, рутинным способом политики на тот момент. И сейчас историки отчасти подтверждают это, потому что они особенно указывают на Восточную Европу и на Балканы. Они говорят, посмотрите, а где вы там вообще видели мирное развитие чего-либо, ну, кроме, может быть, Чехословакии. Каждая страна прошла через насилие. И, грубо говоря, еще было совершенно непонятно, что будет потом. Это было время больших ставок, там, игры. Но нужно отдать все-таки должное Троцкому. Это не была его идея. Да? Это была идея Ленина попробовать. Тем более, ну, у них был повод. Все-таки поляки ударили первыми, и это был ресурс, который они могли использовать. Вот есть такой миф, я не понимаю, почему он настолько устойчивый, честно говоря, о том, что ни Ленину, ни Троцкому совершенно, ну, как бы, что им было безразлично все национальное, там, российское и так далее. Тут дело не в каких-то именно там национальных и культурных сентиментах. Дело в том, что они понимали значение той базы власти, которую они завоевали. И, конечно, терять ее, рисковать ей, они не были способны. И они не были готовы бросить любые демагогические призывы для того, чтобы мобилизовать своих сторонников. Ну, например, все-таки они противодействовали национальному шовинизму даже в ходе Советско-Польской войны, когда вот некоторые вот из этих императорских офицеров слишком буквально поняли некоторые призывы и начали там вспоминать там свои полунафобские идеи, выражать их вслух, они за это удостаивались критики, в том числе лично Троцкого. Ну, можно было много на чем спекулировать. Не только ведь на защите национальных интересов, но и на фобиях, да, например. Но они же никогда не играли на полонофобии как таковой. Я думаю, что это как бы немножко нам рассказывает о границах их авантюризма, скажем так. Если они были совсем вот безумцы и мечтали только пробиться к Германии и помочь местным советским правительствам, они бы, я думаю, сделали бы все для этого. Но, опять же, тут такая вилка, да, между нами. Это либо они не хотели, либо не могли. Я думаю, ни того, ни другого у них не было. Не было ресурсов таких, чтобы, значит, пробиться через всю Польшу. И, ну, даже вот говорят про взятие Варшавы. Ну, хорошо, ну, взяли бы они Варшаву. Ну, что это означает, что война закончена? Нет. Польское общество было в тот момент очень сильно мобилизовано на борьбу с советами. И, в общем-то, какой отпор бы большевики встретили в Германии, мы этого тоже не можем даже представить. Постепенная милитаризация общества и политики в Германии к тому времени стала всеобъемлющей. Каждый год попытки военных переворотов и так далее.
Мы уже дошли до 20-го года. Собственно, НЭП – новая политика. Действительно ли Троцкий предлагает ввести что-то вроде НЭПа на год раньше Ленина, и это могло бы предотвратить там и восстание, и кронштадтский мятеж, так называемый, и так далее?
Ну да, они, безусловно, запоздали с пониманием того, что невозможно управлять экономикой, особенно крестьянской экономикой, административными способами. Нельзя вечно высасывать ресурсы, ну, просто потому, что это уже продемонстрировало свою неэффективность. Тут как бы нужно отдавать себе отчет, что на первое время они действовали по той же логике, что и царское, и временное правительство, да, и, в общем-то, большинство европейских государств того времени, они пришли к такому формированию такого военно-административного монстра, и, ну, это было в порядке вещей, там, и для кадетов, и так далее, что, как бы, государство это более разумно организованное сила, и если ее правильно поставить, организовать, можно добиться там всего, чего пожелаешь. А Троцкий был один из первых, ну, по крайней мере, вождей, вот там уровня политбюро, кто путешествие по стране в целом имел возможность наблюдать вот это все. И ему поступали постоянно письма крестьян с жалобами, и тогда он пришел к такому выводу, да, необходимости сменить. Но получив отказ со стороны политбюро, он, как дисциплинированный большевик, предложил тогда ужесточить военно-административные методы. То есть, если не одно, то другое. Вот тут, как бы, Троцкий, конечно, вот в таких вещах он был такой политик, который не мог довольствоваться тем, что есть. Говорит, как бы, статус-кво было неприемлемо, нужно было действовать либо в одном направлении, либо в другом. Ну и там, где он реализовал эту политику, как бы, труд армии, это было способны решить какие-то совершенно узкие задачи по снабжению. Но это было совершенно, разумеется, не жизнеспособно в качестве полноценной альтернативы. И, в общем-то, так, на мой взгляд, и не мыслилось ими. Вот. Но да, вот в каком-то смысле у Троцкого увели вот эту вот славу основателя НЭПа. И ему потом даже через 2 года, в 23-м году, было невозможно доказать, что это он был инициатором.
НЭП он воспринял как всерьез или как отступление?
Очень важный вопрос, безусловно. Я считаю, что для Троцкого ничего не было, как и для Ленина, там абсолютно всерьез и надолго и так далее. То есть, ну что было? Для Троцкого было важно, что социализм невозможно построить, конечно, в изолированной стране по принципу автарки. Это наследие длительной дискуссии, которая десятилетиями шла в германской социал-демократии еще со времен 19 века. И изначально, начиная там с Маркса и там многими социал-демократическими вождями, эта точка зрения, ну, как бы, либо поддерживалась, либо опровергалась. Троцкий считал, что это невозможно, потому что существует мировой рынок. И советская экономика, она де-факто встроена в мировой рынок, и она должна еще, в принципе, неважно, хотим мы делать революцию в других странах или нет, мы должны играть по правилам мирового рынка и извлекать максимум возможного. То есть он считал, что строить социализм можно, но построить его нельзя.
Мы бежим галопом буквально по Европам, по следующему этапу. Троцкий мог стать наследником Ленина или нет?
Я считаю, что нет, потому что Ленин обладал уникальным статусом, уникальными способностями в качестве такого медиатора между разными силами. Он обладал огромным авторитетом, способностью пытался убеждать, и за ним была устойчивая группа сторонников. То есть, грубо говоря, если бы советская система представляла собой президентскую диктатуру там какую-то, да, то вот Ленин мог бы стать таким. Его бы даже избрали. Как бы от Троцкого никогда бы не избрали.
Еще вопрос вот какой. А если мы говорим о периоде, вот то, что называется левая оппозиция, оппозиция, чему посвящена ваша книга, мы обязательно об этом поговорим подробно как-нибудь. Вот если коротко, все-таки это личный конфликт Троцкого и Сталина, ну и его союзников там временных разных, или это идейная борьба за какую-то все-таки, ну, кучу, но демократию хотя бы внутри партии?
В 23-м году еще нельзя говорить даже о каких-то личных конфликтах. Там зачастую главную роль в интенсификации этой борьбы играли там Зиновьев и Каменев, нежели Сталин. Но постепенно, конечно, у Троцкого складывалось впечатление, что вот он один такой играет по правилам, а его оппоненты уже давным-давно сформировали фракцию, и его, ну, обставляют по всем фронтам. То есть он уже вышел из себя просто, когда на очередном заседании ЦК его поставили перед фактом, что, ну, в коллегию наркомата военно-морских дел просто ввели сторонников Сталина и Зиновьева, соответственно, поставили Троцкого перед фактом. Тот вот, ну, ушел, хлопнул дверью, как известно. Уже было ясно, что, конечно же, никакой личной власти у него нет, но его раздражала вот эта подспудная борьба против него. Он фактически предложил, ну, как бы открытую такую схватку, вот. Но он в ней проиграл. Потому что он сначала пошел на уступки, значит, по формальному принятию, значит, резолюции о внутрипартийной демократии. А когда началась открытая внутрипартийная дискуссия, и это очень важно, на мой взгляд, часто упускается из внимания, Троцкий был как бы реальным человеком и к тому времени достаточно больным уже, и он действительно проболел всю внутрипартийную борьбу. А на тот момент еще, это 23-24 годы, еще возможно было, как бы, грубо говоря, бороться за принятие твоей точки зрения перед, ну вот, ну, на открытых партийных собраниях и решать вопросы голосования. Можно там спорить о том, насколько административный ресурс сыграл на стороне Сталина. Он действительно сыграл. Ну, например, половина Москвы, по моим подсчетам, все-таки была на стороне оппозиции. Если бы Троцкий имел возможность лично присутствовать на всех этих конференциях, районных, потом, значит, общих, там, городских, он бы мог завоевать просто на свою сторону столицу. И кто знает, как бы дальнейшая история повернулась.
Вот, кстати, о дальнейшей истории. Нас часто убеждают, что троцкизм, то есть Троцкий во главе России, это было бы хуже, чем сталинизм. Что можно коротко сказать?
Ну, на мой взгляд, как бы Троцкий во главе, значит, вот какого-то диктаторского государства, это само по себе невозможная ситуация, потому что, как я отмечал, у Троцкого не было таких амбиций, он никогда не выстраивал такие структуры, он не работал в этом направлении. И стоит ведь как бы обратить внимание на такой момент, что даже Сталин довольно-таки незаметно для многих стал диктатором. Я не знаю, что это инерция или там слепота, но многие совершенно были убеждены, что Троцкий гораздо более амбициозен там, и так далее. Но вот если представить себе ситуацию, да, что внезапно там оппозиция побеждает.
И что, она строит колхозы?
Вот именно, да. Что, как она начинает действовать? Никто в действительности не знает. Потому что что предполагала оппозиция? В чем была ее программа? Давайте обсуждать вопросы перед тем, как их принимать так вот сверху, да, с кондачка. Давайте, может быть, честно группироваться по мнениям, да, ну, не по фракциям, возможно, да, но, по крайней мере, такие вот идейные группировки составлять и так далее и тому подобное. Ну, да, никто не знает, как бы эта демократия развивалась в действительности, но если взять экономическую программу, то вот левая оппозиция не была же единой по этому вопросу. То есть был, условно говоря, Преображенский, который по большей части одобрил то, что начал делать Сталин. Но был Троцкий, у которого был другой взгляд на соотношение сельскохозяйственных вот этих всех всех вопросов и индустрии. Он как раз считал, что вот эта диспропорция между этими областями экономики, она будет губительна для социализма в целом. И что, ну, у него был такой более эволюционистский подход. Вот. Но что, конечно, не отменяет того, что, не знаю, в изменившихся условиях он мог сделать ставку на мобилизацию, на насилие и так далее. Это, конечно, загадывать тут нельзя.
И, пожалуй, последнее. Все-таки был ли Троцкий таким вот демоном, обольстителем, я не знаю, фигурой такой вот инфернальной, героем и на женском фронте, или это все такая фантазия, которая лишь разукрашивает телеэкран?
Я бы сказал, что какие-то демонические черты у него были, ну, с большими оговорками, но были даже в буквальном таком виде. Потому что многие люди без всяких политических антипатий видели в нем даже чисто визуально такого вот Мефистофеля. Ну, так сложилось, да. И вообще это, конечно, это был такой образ. Это же культура Серебряного века, это эстетизация чего-то такого демонического. Вообще демон революции, возможно, впервые это понятие употребил Герцен в одной из своих статей в совершенно позитивном ключе. Он там не персонифицировал никого. Он говорил о демоне, как, ну, о духе, да, вот, о духе разрушения. И это отнюдь не всегда был такой, ну, негативный оттенок. То есть Троцкий был демон революции в том смысле, что он действительно производил очень яркое впечатление. Он действительно, женщины могли влюбляться в его образ. Там, например, скульптор английский Клэр Шеридан явно его эстетизировала. Лариса Рейснер была, я так понимаю, действительно влюблена в него и написала письмо в 23-м году, предлагая, значит, ну, чтобы вот они зачали ребенка, и что ее муж Федор Раскольников не против. Вот. Но Троцкий отказался. Другое дело, да. Вот. Но он был, как это принято говорить, харизматичным человеком. Да. Но другие воспоминания о нем, они рисуют более человечную, что ли, фигуру. То есть не так, как в сериале. Он не говорил всегда вот такими митинговыми фразами, да, как вот взятыми из каких-то просто комиксов. Да. Он, в принципе, мог очень скромно, интеллигентно вести беседу на какие-нибудь там отвлеченные темы. Например, самые поразительные воспоминания в этом плане у Юрия Анненкова, который вообще-то был противником большевиков 40 или 50 лет после вот общения с Троцким, он написал воспоминания в эмиграции, где очень тепло отзывался о нем, говорил, что такой интеллигентный был человек, при всей антипатии к нему, ему было одно удовольствие с ним общаться. Вот. И Троцкий, ну, все-таки пытался быть дружелюбным с некоторыми людьми, хотя ему это давалось, на мой взгляд, не всегда вот легко, потому что он был человеком трибуны, возможно, да, но у него было очень мало личных друзей. И как бы даже в отличие от Сталина или тем более Бухарина, он не был любимчиком людей.
Спасибо, Александр Резник, в студии «Эхо Москвы». В Петербурге, гостиница «Гельвеция», вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.